Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжаем изучать недельную главу Ваэра. Мы будем читать с 8 стиха 9 главы. В Египте новый день, и у фараона, если кому-то его было жалко, новые проблемы. «Вайомер Адонай эль Моше вэль Аарон». И сказал Господь Моше и Аарону: «Кху лахэм мале хофнайхэм пиах кавшан». Возьмите себе полные пригоршни. Пригоршни – это две ладони вместе в горсточку угля из печного или печной золы. Это белая часть, побелевший такой уголь. Он остается в печах. В данном случае речь идет о печи, которая называется кавшан. Это большие печи, которые используются для обжига кирпичей и глиняных сосудов. Печь, в которую можно спокойно войти. Возьмите полные пригоршни печной золы. Узрако Моше. И бросит его, бросит эту золу. Зала на иврите мужского рода, поэтому его бросит его Моше к небесам, а Шамайма лейней паро, перед глазами фараона. То есть Моше и Раон, Моше и Аарон, каждый из них должен взять полные пригоршни золы. Аарон пересыпает Моше, Моше получается такая с горсточкой пригоршня, и он перед глазами фараона ее бросает без комментариев и без слов. Никаких предупреждений, никаких требований не выдвигается. «Вэгая леавак альхоль гэрец Мисраим». И превратится она в пыль по всей земле египетской. Вот уже чудо, потому что двумя пригоршнями, какие бы ни были загребучие руки у Моше и Аарона, не наполнишь всю землю. Есть умножение этой пыли в воздухе. Сначала она ляжет пылью. «Вая аль адам вааль бейма лишхин». И пыль эта станет на человеке и на скотине шхин. Это такое кожное заболевание, язва. На более вероятное предположение, что это крапивница, красное, зудящее, очень неприятное покрытие. И второй, не менее веселый вариант – это шистомоз. Шистомоз – это тоже заболевание, которое сопровождается кожной сыпью, очень неприятными язвами. Вот как здесь написано: язвы, цветение и волдыри на всем Египте, на, как мы сказали, на человеке и на животном. И вот шистомоз – это болезнь, которая поражает внутренние органы через органы дыхания. Как правило, это связано с мелкими живыми организмами. Мы не будем вдаваться в этиологию этого заболевания. Это страшная болезнь, которая поражает язвами и снутри, и снаружи. Крапивница – чуть полегче, более мирная болезнь, но тоже малоприятное. Здесь внимательный человек остановится и спросит: подождите, 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 какой скот, откуда бейма? Бейма – это крупный рогатый скот. Он же вроде бы умер при прошлой казни, но мы говорили, что не весь скот умер, что слово «весь», но в общем-то означает не весь. Но есть еще один нюанс. Рядом с Египтом, внутри Египта находится земля Гошен, где живут евреи, у них скот остается. И египетские хозяйственники, вполне возможно, что так оно было, после того, как их скот погиб от прошлой казни, прикупили у евреев новую скотину. Разумеется, цены взлетели, евреи на этом нажились, но это вполне вероятный сценарий, откуда взялись животные. Итак, все животные и люди оказались заражены очень неприятным дерматологическим кожным заболеванием. Такое было обетование. «Вайкхоит пьяха ковшан, ваямдулиф нейпару». И взяли они золу печную, встали перед фараоном, «Вайзрку вот будет зеркало то Моше Шамайма, и бросил его Моше на него к небесам, в Ешхин, Абабот, Пореах, Бадам, Убабима. И были язвы, волдыри и цветения на человеке и на животном. Все, как Всевышний повелел. Вело ихлю хартумим ламод лифней Моше. И жрецы, колдуны египетские, не могли стоять перед Моше. Очень больно стоять, когда у тебя на ногах язвы. И на ступнях, и на коленях, и на ладонях никак не постоишь. Мифней шхин. Из-за язв. Кия шхин бихартумим увихоль Мицраим. Потому что язвы поразили и великих египетских колдунов, и весь Египет. Это большой-большой позор. Тут даже ничего не попытаешься сделать, потому что и попытаться-то не можешь. Ты весь изъязвлен язвами, а кожные болезни, мы знаем, всегда воспринимались как некая нечистота, как оскверненность. И поэтому можно сказать, что египетские колдуны в данном случае опозорены по полной. Но фараон не сдается. Вайхазек Адонай эт лев паро. Но дал Всевышний силы фараону придерживаться своего, стоять на своем. Вело шама элиэм кашер дибер Адонай эль Моше. И не слушал их фараон, как и предсказывал Моше. В 13 стихе читаем продолжение истории. И здесь есть еще один вопрос, который можно спросить. Точно так же, как в случае с казнью в Шаме, так и здесь казнь язвами. Мы не читаем, что казнь закончилась. И можно спросить, а что, вши так и продолжают там и крутиться по всему Египту? Комментаторы говорят, что из первой казни, из того, что происходило в первый раз, что это было неделю, мы можем сделать вывод, что все казни, они шли примерно неделю, были в неделю продолжительностью. Через неделю все это поражение, вся эта болезнь закончилась. Интересно, что и про шестомоз, и про крапивницу говорят, что если они не приобретают хронические формы, то у них период заболевания 7 дней. Но это не значит, что мы сейчас говорим о каком-то рациональном происхождении болезни. Такая массовая заболеваемость, не заразная, в общем-то, болезнью, это, разумеется, чудо. Просто мы пытаемся немножко перевести его на наш современный язык. Итак, скорее всего, казнь продолжалась неделю, исходя из того, что мы учили раньше. Но есть много разных других мнений, и в нашем случае, не в нашем обычае спорить. В Йомер Адонай Эль Моше, это мы читаем третий стих, «Шкем бабокер вейтьяцев лифней паро». Просыпайся рано утром и приходи к фараону. Ве амар та эляв, и скажи ему, ко амар Адонай Элой Еврим. Так сказал Господь, Бог евреев. Шлах этами ве явдуни. Отпусти мой народ, и будут служить тебе. Ки бефа амазот, потому что на этот раз, кстати, вот ивритское слово паам, раз, как и русское слово, раз связано со словом разить, ударять. Можно сказать, мечом ударяют, поамим. Сердце стучит, тоже поэм, галев, поэм. На этот раз они шолех эт коль магефотай аллимха. Я тебе напомню все свои эпидемии, все свои моры, все случаи мора. Я тебе пришлю удар всех ударов. Из всех ударов удар. Из всех эпидемий эпидемию. Я нашлю на тебе такое, что не видано и не слыхано. Беамха на твой народ. Сначала эллифха на сердце твое. Беавдейха на рабов твоих. Беамха на народ твой. Беавур тида, чтобы ты знал. Ки эйн камони бехол арец. Чтобы ты знал, что нету подобного мне на всей земле. Киата шалахте от еди. Ибо вот сейчас я простер руку, в ахотхава и тамха, бедебер ты махитмеарт. И ты бы мог мором быть уничтожен из земли. Улям, но беавор зот эмдатиха. Почему я дал тебе выжить? Почему я дал тебе выстоять? Почему, собственно, часть того, что Бог дает фараону выстоять, то, что Бог все время поддерживает фараона в его идее не отпускать народ. Комментаторы говорят, вообще это такая традиция, общий подход. Человека ведут по той дороге, по какой он хочет идти. И если фараон говорит, я хочу выстоять, я хочу посостязаться с этим еврейским богом, то Всевышний честно поддерживает его в этом и помогает ему выстоять. Здесь Всевышний говорит ему, что я бы мог уничтожить тебя мором вместе со всем твоим народом из земли, но я потому тебе дал выстоять, беавур элотхайт кухи, чтобы ты увидел силу мою, лиман сапер шми бехоль арец, чтобы об этой истории, через этот твой пример, было рассказано имя мое, стало известным имя мое по всей земле. Одеха мисталель бе ами, ты еще изворачиваешься. Слово солель, слиль, означает крутить, выкручивать. Маслюль – это проложенный маршрут. Листолель – крутиться, выкручивать. Крученная лапша тоже называется маслюля. Ты еще крутишься, изворачиваешься с моим народом, чтобы их не посылать. Всевышний говорит здесь фараону такую вещь. Не думай, что ты такой хитрый. Я тебя не только вижу насквозь, я тебя изнутри знаю и укрепляю. Я тебя таким образом учу. Но сейчас ты получишь настоящую взбучку. В 18 стихе мы читаем, и ныне мамтир каэт махар, завтра в это же время, я, так Моше должен сказать фараону, что значит завтра в это же время, египтяне активно использовали солнечные часы. На многих домах были такие шкалы, на которых было видно, куда заходит солнце, можно было определить час. И Моше как бы показал на солнце, на лучик солнца, на каком уровне он на стене, и сказал, завтра в это же время, здесь уже точно не до, не точность не до дня, а точность до часа. Завтра в это время я буду дождю, я сброшу на землю тяжелый град. Брад кавед меот. Очень тяжелый град. Ашерло ая камоу бамицраим, которого не было подобного в Египте. Лемин наем и возда ад ата. Со дня его основания и до ныне. Удивятся египетские метеорологи. Есть такой народ, метеорологи и старейшины. Они всегда не помнят такой жары, не помнят такого холода, не помнят такого града. Вот в данном случае у них будет возможность снепомнить. Потому что сам Всевышний свидетельствует, не было никогда такого града. Веата, теперь же, шлах, аэз, это микнеха, это кола шерлиха бесаде, теперь возьми скорее скот твой, все свое имущество, которое у тебя в поле, опять, откуда у них имущество, оно же в прошлый раз побито и позапрошлый раз побито, опять евреи продали скорее всего или где-то еще закупались, восстанавливались. Коль адам вебейма ашер имца бесаде, ло яасев пайтава и редалейм барат вамету. Всякий человек, который останется в поле и не соберет скот свой, и спустится на них град, и они умрут. А евреи-то давал Адонай, миавди паро, и нис это вадав. Тот, кто будет бояться слова Господнего через меня, тот и тот из рабов фараона и уведет своих рабов, выйдет Микнео и скот в дома. Загонит в загоны рабов и скот, В Египте не было такой холодной зимы, как в стране Израиля, чтобы зимой загоняли скот в дома. Но и стад огромных у египтян таких не было, кроме таких у евреев в земле Гошен. Загоны ночные для скота были, и в ночные загоны можно скот загнать. Тот, кто боится Слова Божьего, тот и загонит, вот вам еще испытание, свой скот в дома. Ашер ло сам либо аль двара Адонай, а тот, кто не обратит внимания, интересно, да, недавно как раз вспоминал на уроке слово «внимание», «обрати внимание». На иврите «обрати внимание» – «сим лев», «положи сердце». Когда говорят «внимание», «симу лев», «положите сердце». Обращай само внимание, «цомет лев», «положение сердца». То есть мы говорили, что мысли и думы связаны с сердцем в иврите, в языке Торы, и в современном иврите это осталось. Тесомет лев, положение сердца, это внимание. Ло сам либо, кто не положил сердце свое на слово Господне, выязов это вода в этмикнеу бесаде, тот пусть оставляет рабов своих и скот свой в поле. Хотите, бойтесь меня и увидите, а кто не хочет, ну попробуйте оставить в поле. В 22 стихе мы читаем: «Ваомар Адонай аль Моше, и сказал Господь Моше, Нате эдьетха аль хашамай, вознеси руку свою к небесам, вии барад бехоль арац Мицраим, и будет град по всей стране египетской, аль-Адам на человеке, валя-бейма, и на скоте». Бейма – это крупный скот. Мы говорили, это в основном коровы и быки, крупный рогатый скот. Интересно, что слово «бегемот» русское и связано с библейским героем «бегемот», что означает вообще какое-то сказочное, ну не сказочное, такое удивительное творение, и оттуда русское слово «бегемот», но это множественное число от слова «бейма» – «корова», то есть некий такой мега-бык. «Вэль бейма, вэль коль эсэв асаде беарец Мицраим» – «и на всякую траву полевую в стране египетской». Моше послушал, разумеется, Всевышнего, «ваед» – «и поднял Моше эт матегу» – «посох свой». Корень «ед», мы его часто встречали здесь, «легатот» – «склонять», «наклонять» и так далее, он однокоренной со словом «мате» – «посох». Посох в каком-то степени наклонялка, обращалка, указулка и так далее. И наклонил Моше посох свой, поднял, наклонил вверх в данном случае, поднял посох свой «аля шамаем» – «к небесам», «ваадандай» – «Натан кулёт» – «Господь дал голоса». Ну, многие комментаторы, вообще, это такое дело соблазнительное. Каждый раз, когда мы читаем о Божьих голосах, можно увидеть здесь шафар. Шафар очень значимый, конечно, голос. Мидраш говорит, что звук шафара – это звук, когда Всевышний вдувал душу в Адама. И многие видят здесь, говорят, раздались звуки, звуки типа звуков шофара, но вполне может быть, что здесь были громы. «Ваитаалех эш арца» – «и сошел огонь на землю». Огонь ходил к земле, ходился к земле, если дословно перевести. То есть было пламя, которое горело наоборот. Обычно пламя, когда горит на земле, языки его поднимаются вверх. Здесь пламя спускалось сверху. Это можно явно сказать как откровение Всевышнего, божественный огонь, который раскрывается в ледяных глыбах, которые на землю падают. Чудо внутри чудо. «Ваемтер Адонай барад эль коль арац Мицраим». И сбросил, спустил слово «эмтер», дословно означает «одождил». корня матар – дождь. А дождил Господь градом всю землю египетскую. В ии барад, в эшмит лакахат, и был град, и огонь вспыхивающий, битох барад внутри града. Это можно сказать как молнии, но скорее всего это было что-то более грандиозное, как огненные облака. Комментаторы-толкователи видят в этом присутствие Бога внутри очень тяжелого града. Ашерлё ая камоу баарец Мисраим ми аза италия гой. Подобного, которому не было в стране египетской с той поры, когда она родилась как народ. Айта ле гой. Стала народом. Слово гой означает просто народ. Когда говорят про человека, что он гой, чаще всего сегодня это воспринимается как не еврей. Но сам еврейский народ тоже называется гой, кадош, святой народ. Гой – это любой народ, а гой как не еврей – это представитель народов. Точно так же слово язычник не означает идолопоклонник, а означает тот, кто произошел из языков, из народов мира, иноплеменник. Здесь с тех пор, как Египет стал племенем, не было подобного града в Египте. «Ваях барад бекол эрец Мицраим» — и побил град во всей стране египетской, «эт кол ашер бесаде» — все, что было в поле, «ми адам ад бейма» — от человека до скотины, «ваэт кол эсэ васаде» — и все полевую траву, «и каа барад» — побил град, «ваэт кол эсэ саде шавар» — и всякое полевое дерево сломал. Вот сейчас мы прочитали, например, всякую полевую траву. Для того, чтобы понять, дальше мы увидим, что слово «всякое» или «все» не всегда означает «все». В 26 стихе мы читаем: «Рак бэрец Гошен, ашер шам бне Исраэль, ло я барат». Только в земле Гошен, в которой была страна Израиль, жили израильтяне, там не было града. Град, мы видим, это огромный экономический ущерб для всей экономики Египта. Град – это очень страшное разрушительное действие, потому что оно, в основном, если египтяне сельским хозяйством, животноводством не занимались, а больше занимались земледелием, град – это именно ущерб земледелию, как мы позже увидим, ранней египетской весной. В общем, это уже крах экономики, не какой-то подрыв благосостояния, не какой-то подрыв комфорта, но страшнейший удар по экономике Египта. В 27 стихе читаем: «Ваишлах паро» — и послал фараон, «ваикра лемашель велеарон» — и позвал Моше и Аарон. Возникает логичный вопрос. На улице не просто дождик, на улице сильный град. Говорят, убивает всех, кто там находится. Не то, что хозяин в такую погоду собаку не выгонит на улицу, а фараон послал кого-то за Моше и Аароном. Кто же такой доброволец, кто в такую погоду пойдет? Ну и после этого Моше тоже выходит, идет как-то к фараону. И вообще вот эти вот фразы, которые мы встречаем: «позвал Моше», «позвал фараон к Моше и Аарона» и так далее, как-то все у них очень быстро получается, их быстро находят, и, скорее всего, Моше и Аарон живут внутри города, живут внутри Рамзеса, в который тогда в тот момент перенесена столица, она на границе земли Гошен находится. Многие египетские города, это были небольшие города. Если посмотреть, скажем, площадь старого города Иерусалима, чуть больше квадратного километра, он выглядит такой маленький городок, и Рамзес тоже мог быть довольно маленьким городом. Внутри этого маленького города было очень много галерей, балконы нависали над тротуарами, просто арки и галереи строились. Мы это видим в египетской архитектуре, закрытые или открытые галереи, в галереях шла торговля, то есть были некие крытые тротуары, рынки, Вообще нет тротуаров, были рынки, в которых торговались, велась торговля. Город всегда был очень базарным, но не в этом дело. Были крытые переходы. И если предположить, что Моше и Аарон жили в столице, то послать их можно было относительно безопасно. Были, конечно, открытые дворы. Если у фараона был садик с мангалом, бассейном, лужайкой и кальяном, то все, разумеется, у него побито, но переходы при этом есть. Итак, фараон зовет Моше и Аарона и говорит им удивительную вещь. «Вайомер алейхем» и сказал им: «Хатати апам» – «Я согрешил на этот раз». «Адонай цадик» – «Господь праведник». «Вы они, вы ами, рашаим, а я и народ мой злодей». Все это фараона так неожиданно ударило раскаяние. Всевышний сказал предупредить через Моше, сказал: вот тот, кто загонит, тот, кто боится, тот не пострадает. Тот, кто не боится, тот и заплатит. Фараон увидел, что его по-доброму, по-хорошему предупреждали. Не говорим мы, тебя тут по-любому сейчас задавим, но можно было спасти все имущество. И фараон думает: может быть, сейчас можно что-то отыграть, давайте остановим, есть шанс признать правоту Всевышнего. Я провозглашаю, что я не прав, я злодей, а Всевышний, он праведен. В 28 стихе: «Этиру ал Адонай». И опять-таки, пожалуйтесь, да, отговорите Всевышнего: «Вров мият кулет Элюим вибарад». И пусть он прекратит уже эти голоса и град. И голоса, можно перевести здесь как голоса Божии, но слово «Элохим» используется иногда и в значении «великий» или «громкий». Можно сказать: и пусть он прекратит эти громкие голоса и этот град. Такой вот просьба у Всевышнего. Можно сказать: Божьи громы, как это говорят некоторые переводчики, можно перевести как громы великие. «Ве эшалаха отхем» — «Я пошлю вас в лед тасхун ламотей» — «Не будете больше здесь задерживаться, стоять», дословно, если перевести. В 29 стихе мы читаем ответ Моше на этот вопль фараона. «Вымар аля в Моше» — «И сказал ему Моше: Кицати это ир» — «Я вот как сейчас только выйду из города, эфрошет капай эля Дунай» — «Я простру руки мои Господу», «а колет их далюн» — «Голоса, громы успокоятся», «Веабарад лёе од» — «И града не будет больше». «Лиманти да киля Дунай Арец» — «Чтобы ты знал, что Богу принадлежит земля». Всегда еще в детстве задавался вопросом, почему фараон грома боится больше, чем града. Ну, потому что гром пугает, даже когда ты дома. Часто вижу, что даже взрослых людей достаточно пугает гром. Неожиданные раскаты, когда звенят стекла, трещит что-то еще, и люди грома боятся. То есть град-то был на улице, а громы, они проникали в дом. В 30 стихе Моше продолжает и говорит: «Веата, веавдеха, ну ты и рабы твои, едати китерем тирун мифней Адонай Элохим». Я знаю, что вы еще недостаточно убоялись Бога. Почему вы еще достаточно не убоялись Бога? Веапиштав сеура нуката. Потому что лен и овес побитый лен – это основной промышленный продукт Египта, один из основных. Египтяне перерабатывают лен, они производят льняное масло, которое используется для лечения и для приготовления пищи. А кроме того, лен, естественно, перерабатывается в материю. Овес – это пища бедняков, это пропитание бедных людей. Кисура авив вы почта гвуль, потому что овес к этому моменту распустился. Слово авив, которое переводят как весна в современном иврите, весна связана с корнем абув, распускать почки, делать зависть. Вы пишта гвуль, а лен уже сформировал свои стебли. Это значит, что речь идет о месяце Тевет, месяце январь-февраль. Если бы мы говорили о стране Израиля, которая севернее, это значило бы март, апрель, тогда самый-самый канун Песаха, и тогда не получается еще упаковать в этот промежуток времени остальные казни. Но речь идет о Египте, и время созревания там раньше, поэтому идет время, месяц Тевет, вот месяц Тевет вот как раз сейчас заканчивается. То есть дело было, скорее всего, в январе. Есть разные версии, разные подсчеты. Я не буду с ними спорить. Я излагаю одно из основных мнений, и дело не совсем принципиальное. Итак, Моше говорит, потому что побитый лен и овес, вахита вакусамет ленку, но спаслись пшеница и полба. Полба – это такой злак. Наверное, русскоязычному человеку он известен из сказки о царе, его работнике Балде, который просил полбу. Полба – это тоже вид пшеницы с очень ломким колоском, очень неустойчивый, но очень урожайный. И у него пленочная семечко, то есть его семечко нельзя отделить от мекины, как это называется, то, что обволакивает семечко, оно не обмолачиваемое, оно всегда остается с отрубями, отруби от него неотделимы. И вот пшеница и полба, то, что едят люди побогаче, не пострадало. А раз оно не пострадало, то вам, ребята, еще есть что терять, и вы не так уж беспокоитесь за то, что остались голодными. Поэтому, говорит Моше, я знаю, что вы и не особо боитесь. В яйца Моше мин паро, это эр, и вышел фараон от фараона, и вышел из города. В ифрош капав эла дунай, и простер руки Господу. В ихдрав колет, и прекратились громы. В абарат, в матар, ло натах. Арца, и перестал бить, колотить по земле и дождь, и град. Интересный вопрос можно задать, почему Моше всегда выходит из города, чтобы помолиться, что это за идея. Комментаторы говорят, что в городе там у них полно всяких разных идолов и так далее, и вполне возможно, что когда говорят, что Моше вышел из города, он поднялся на городские ворота, которые как бы нависают над городом и словно предстоит за город, то есть не совсем в нашем понимании вышел из города. Когда говорится, что град остановился, комментаторы рисуют красивую картинку, что градины просто зависли в воздухе и растворились в тот же момент. Картина очень красивая, так или иначе, град над Египтом перестал. Град перестал, осталась пшеница, полба, осталась часть скота, которая оказалась в загонах, плюс у евреев можно еще купить. И поэтому «Ваира паро кихадаль аматар ваабарад», и увидел фараон, что прекратились дождь и град, ваакулет, и голоса, и на этот раз, видите, когда прекратилось все, голоса у него уже на последнем месте. Ваясеф лихто, и продолжил грешить. Выяхмет ли Богу вавдав, и утяжелило сердце его и рабов его. То есть фараон, в чем был его грех? Моше обрисовал, в чем будет грех человека. Не поверил в слово Всевышнего, не поверил во власть Всевышнего. Фараон, ну ничего, переживем и это выстоим. Главное нам держаться нашей египетской культуры и стоять за благосостояние Отечества, поэтому евреев мы не отпустим. Выехазех лев паро, и усилилось сердце фараона. Сначала фараон, сказано, сам утяжелил свое сердце, здесь мы видим потом, и усилилось его сердце. Улёшалах и бне Израиль, и не отослал сынов Израиля, кашер дебер Адонай бьяд Моше, как сказал ему Господь через Моше. На этом мы останавливаем, заканчиваем, собственно, изучение недельной главы Ваера. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Благословит вас и дома ваши, мужей ваших и жен ваших, родителей ваших, бабушек и дедушек ваших, прабабушек ваших и прадедушек ваших. Храните их, и пусть Всевышний хранит их в добром здравии, детей ваших и внуков ваших. Да даст Всевышний вам мудрости быть мудрыми, добрыми наставниками для ваших детей, чтобы хранить их в чистоте, чтобы сохранить их такими чистыми и светлыми, как Всевышний дал вам, и такими, как Он их хочет видеть в Царстве. Святой Благословенный пошлет исцеление всем тем, кто ищет исцеление, исцелит своею рукою или даст мудрости врачам в исцелении, даст стойкости родным тех, у кого болеют близкие люди, стойкости не потерять любовь и веру. Святой Благословенный пошлет пропитание ищущим пропитание, поможет найти работу, которая была бы благословением для семьи. Святой Благословенный оботрет слезу всех плачущих, возвеселится с веселящимися. Благословит вас и дома ваши всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.